эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумецком вале 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Грузия готова участвовать в разработке новой европейской политики соседства. Сотрудники МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия обеспокоены грядущими сокращениями ведомства. Как идет рассмотрение в абхазских судах резонансных дел? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Надежда Савченко согласилась приостановить голодовку. На американского посла напали с ножом в Южной Корее. Европа готовит новые экономические санкции в отношении России. Российские власти сообщили, что украинская военнослужащая Надежда Савченко, находящаяся в московской тюрьме, согласна приостановить голодовку, которую она проводит с 13 декабря. Такую информацию разместила на своем сайте Российская федеральная служба исполнения наказаний. Адвокат Савченко Марк Фегин написал в Твиттере, что подтверждает это сообщение. В среду Басманный суд Москвы отказался отпустить Савченко на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, делегатом которой она является. Адвокаты настаивали на соблюдении дипломатического иммунитета своей подзащитной. Надежда Савченко с лета находится под стражей в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. Она свою вину полностью отрицает и утверждает, что ее захватили и переправили в Россию сепаратисты. В Сеуле американского посла в Южной Корее Марка Липперта ударили ножом для чистки овощей во время официального завтрака. Дипломат доставлен в больницу с ранениями лица и руки. Угрозы для его жизни нет. Нападавший националист был в традиционной корейской одежде и прокричал: «Двое Кореи должны воссоединиться». Когда его сажали в полицейскую машину, он выкрикивал лозунги против совместных США военных учений, которые начались в Южной Корее в прошлый понедельник. Южнокорейский премьер-министр Ли Ван Гу выразил сожаление в связи со случившимся. Госдепартамент США резко осудил нападение на американского посла. Соединенные Штаты и Европа рассматривают возможность усиления санкций против России в случае дальнейшего захвата украинской территории пророссийскими сепаратистами, заявила в среду на слушаниях в Конгрессе помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Она указала в своем выступлении на возможное продвижение сепаратистов в направлении стратегического города Мариуполь. По словам Нуланд, группа американских правительственных экспертов проводит на этой неделе в Европе переговоры касательно дальнейших экономических санкций в отношении России, что эти санкции могут быть приняты, если не будут соблюдаться минские договоренности о прекращении огня.
Эхо Кавказа. Новости.
Доклад о нарушении прав человека в аннексированном России Крыму опубликовали исследовательский центр «Атлантический совет Соединенных Штатов» и правозащитная организация Freedom House. В докладе приводятся данные о преследовании оппозиции в Крыму, о попытках превратить регион в информационное гетто. Все жители Крыма, кого Кремль сочтет нелояльными, рискуют подвергнуться физическому насилию, депортации и даже попасть в тюрьму, отмечает автор доклада, независимый крымский журналист и правозащитник Андрей Клименко. В заключение он пишет, что российская оккупация и аннексия Крыма положили начало целой череды нарушений прав человека. Правящие Крымом структуры и подразделения так называемых сил самообороны вытеснили с полуострова украинскую армию и отрезали жителей от внешнего мира. Подвергаются преследованиям инакомыслящие представители этнических и религиозных меньшинств, независимые медиа. Проводится принудительная национализация государственной собственности Украины. Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Пушков предложил американским компаниям «Макдональдс» и «Кока-кола» уйти с российского рынка. Пушков написал в Твиттере: «А не хотят ли «Макдональдс» и «Кока-кола» поддержать санкции Обамы и избавить нас от своей продукции? Они будут верны принципам, а мы здоровее. Президент США Барак Обама в среду продлил еще на год действие санкций в отношении России, введенных после аннексии Крыма и обострения ситуации на Украине. В конце августа 2014 года Роспотребнадзор начал проверки ресторанов американской сети быстрого питания по всей России. В Москве по результатам было принято решение о временном закрытии 4 предприятий, в том числе самого знаменитого ресторана на Пушкинской площади. Он был открыт еще до распада СССР 31 января 1990 года. Роспотребнадзор объяснил свое решение нарушением санитарных норм. Приостанавливали работу заведения компании и в других городах. Всего под санитарные и финансовые проверки попали более 200 российских ресторанов «Макдональдс». В России работают около 450 ресторанов «Макдональдс» более чем в 70 городах страны. Ежедневно они обслуживают около миллиона человек. В Йемене освобожден иранский дипломат, похищенный в 2013 году. Он уже вернулся на родину. Как сообщает иранское агентство ИРНА, освобождение заложника стало результатом нескольких сложных спецопераций агентов разведслужб. В Йемене не является редкостью похищение иностранцев представителями местных племен, которые требуют в обмен на заложников освободить находящихся в тюрьме родственников. Президент Украины Петр Порошенко объявил 5 марта днем траура в связи с гибелью горняков на шахте имени Засядько. Число погибших при взрыве на шахте возросло до 33, сообщил вечером в среду сайт администрации региона. Ранее сообщалось о 10 погибших, 16 госпитализированных и 23 пропавших без вести. Прокуратура Донецкой области заявила, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности во время работ».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В пражской студии у микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия готова подключиться к разработке новой европейской политики соседства. Об этом заявила министр иностранных дел страны Тамар Беручашвили. В Тбилиси называют очень важным начавшийся в Евросоюзе процесс пересмотра отношений со странами-партнерами, среди которых значится и Грузия, рассказывает Звиадм Чедлишвили.
Настороженное, но приветствие. Пожалуй, так можно охарактеризовать реакцию грузинских властей на начало пересмотра Брюсселем европейской политики соседства. Программа в отношении соседних стран, которую Евросоюз разработал в 2003 году с целью укрепления сотрудничества, должна быть обновлена, считают в Брюсселе. Причина тому – изменившаяся ситуация в регионе так называемого соседства. Это пятидневная война в Грузии в августе 2008-го, продолжающаяся война в Украине и конфликты на Ближнем Востоке. В документе, который опубликован на сайте Еврокомиссии, говорится, что изменению ситуации способствовала и все более напористая внешняя политика России. А потому Евросоюз начинает ряд консультаций с целью выработки новой стратегии, которая ляжет в основу обновленной политики соседства. Итоговый документ должен быть готов уже осенью. Между тем, неизвестность в отношении того, каким будет будущий документ, по всей видимости, вызывает некоторые опасения как у населения Грузии, так и у представителей власти. Так или иначе, сегодня спикер парламента Давид Усупашвили, комментируя пересмотр политики соседства, признал, что эта новость вызвала в Грузии своеобразный ажиотаж. «Мы крепко стоим на ногах. Хочу напомнить всем, кого эта новость заставила беспокоиться, что Грузию с Евросоюзом связывает юридический документ. Это соглашение об ассоциации». Напомнил Усупашвили. Спикер дал понять, что какой бы вид ни принял обновленный документ, отношения Грузии с Евросоюзом не ухудшатся. Грузинский эксперт Каха Гогулашвили согласен с мнением спикера. Он считает, что пересмотр политики соседства связан с тем, что нынешний подход Евросоюза к странам-соседям, в том числе к странам Восточного партнерства, уже устаревает.
Грузинская сторона, так же как и Украина, так же как и Молдова, должны ожидать того, что Восточное партнерство предложит им в будущем еще больший уровень вовлеченности в европейские интеграционные процессы, чем сейчас. Что касается уменьшения какого-то акцента или закрытия Восточного партнерства, все, конечно же, это абсолютно, я бы сказал, необоснованные разговоры,
сказал Гогулашвили. Между тем, в Грузии есть и такое мнение, что пересмотр политики соседства продиктован попытками Брюсселя перевести отношения с Москвой в более конструктивное и рациональное русло за счет отказа от интересов или уменьшения их в ряде государств, в первую очередь постсоветских. С этим отчасти согласен грузинский эксперт по международным вопросам Леван Бодзашвили. Правда, по его мнению, речь об отказе от интересов не идет. После переговоров Минск-2 мы действительно можем предполагать подобное, рассматривать такие варианты. Но я бы сказал, что сейчас Евросоюз не то чтобы отказывается от политики соседства, но пытается выстраивать отношения со странами-партнерами, особенно постсоветскими, так, чтобы меньше раздражать Россию. Более того, сейчас Евросоюз пытается подойти к бывшим советским странам дифференцированно. То есть, например, Грузия больше не будет рассматриваться в субрегиональном контексте. К нам будет индивидуальный подход. Утверждает Бодзашвили, что, по его мнению, положительно скажется на отношениях Грузии с Евросоюзом. Опасения, о которых говорят в Грузии в связи с пересмотром европейской политики соседства, по мнению Бодзашвили, вызваны завышенными ожиданиями в обществе. Так, эксперт хоть и считает, что обновление документа принесет пользу, тем не менее указывает и на минус. Процесс работы над новой политикой соседства, по его мнению, замедлит другой процесс – либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом. Грузинские власти часто повторяют, что определенные положительные результаты могут быть достигнуты уже на Рижском саммите Восточного партнерства в мае этого года. Теперь же, уверен Леван Бодзашвили, результаты саммита будут носить скорее характер рекомендаций. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Украинская летчица Надежда Савченко, находящаяся в московском СИЗО, намерена частично прекратить голодовку. Об этом сообщил Радио Свобода ее адвокат Николай Полозов. С ним побеседовал обозреватель русской службы Радио Свобода Александр Гостев.
Что рассказала Надежда Савченко сегодня?
Надежда Савченко рассказала, что она действительно частично прекращает голодовку. Это обусловлено тем, что ей нужны силы для дальнейшей борьбы. И умирать в российской тюрьме она не намерена. Она намерена выйти на свободу здоровым человеком, живым человеком. И по этой причине она согласилась на прием бульона питательного, который сможет продлить статус-кво в состоянии ее здоровья.
То есть она будет питаться постепенно, начинать нормально, потому что есть очень разные трактовки о частичном прекращении голодовки, о полном.
Полного прекращения голодовки она об этом не заявляла. Она считает, что компромисс в виде такого бульона ради сохранения ее здоровья может быть приемлем.
А как она себя сейчас чувствует, в каком состоянии?
Она очень слаба, и, собственно, ее решение связано с тем, что подходит к критическому пределу возможности ее организма. Чтобы не допустить возникновения необратимых изменений, она приняла решение вот пойти на такой компромисс.
Она в последнее время что-то говорила новое об условиях содержания ее, оказывается ли на нее давление, и о деталях своего пребывания в СИЗО?
Никакого давления конкретно на нее не оказывается. Она содержится в больнице следственного изолятора №1, «Матросская тишина» в Москве. Ее держат в одноместном боксе. Ей оказывают медицинскую помощь, в том числе от боли, которую она испытывала, давали лекарства. Поэтому условия содержания по российским меркам можно назвать довольно сносными.
Защита что-то в ближайшее время намерена предпринять новое?
Да, безусловно. Мы планируем приобщить еще ряд новых доказательств, которые свидетельствуют о наличии у Надежды Савченко алиби. И, кроме того, будет также серьезно дальше подниматься вопрос относительно определения ее статуса международного иммунитета как делегата ПАСЕ, поскольку вчерашнее заседание в Басманном суде не только не решило этот вопрос, но и сделало его гораздо острее.
О каких новых доказательствах идет речь? Вы сейчас можете сказать?
Пока я не готов сказать. Мы должны передать их в Следственный комитет, после этого можно будет комментировать.
А вы можете комментировать сейчас позицию украинской стороны в деле Надежды Савченко?
Украинские власти в Киеве предпринимают серьезные усилия по освобождению Надежды Савченко, прежде всего на внешнеполитическом уровне. Я надеюсь, что совокупная деятельность и нас, как ее защитников, и всех, кто поддерживает ее, должны привести к ощутимому результату. Ее должны выпустить, но на ближайшую перспективу хотя бы изменить меру пресечения. Не так давно, 1 марта, состоялся глобальный день поддержки Надежды Савченко. Прошли манифестации, пикеты в разных городах, не только в Москве, но и в Новой Зеландии, Соединенных Штатах Америки, европейских государствах. И все это свидетельствует о том, что уровень поддержки Надежды Савченко не только не снижается, но и растет. учитывая тот факт, что, по сути, все мировые лидеры уже высказались в поддержку Надежды Савченко, и происходит достаточно большая работа, я не думаю, что ее масштаб будет в ближайшее время как-то свернут.
С адвокатом украинской летчицы Надежды Савченко Николаем Полозовым беседовал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Несколько десятков сотрудников МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, обеспокоенных слухами о грядущих сокращениях, решили вчера пообщаться с югоостенским президентом Леонидом Тибиловым и депутатами. По словам очевидцев, правоохранители выслушали и Тибилов, и вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев. Распространилась информация о том, что сегодня глава самопровозглашенной республики встретился с министром внутренних дел Ахсаром Лавоевым. Однако сотрудники силового ведомства продолжают беспокоиться за свое будущее, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Появление у здания парламента республики около 50 сотрудников местного управления вневедомственной охраны не могло не привлечь внимание общественности. Буквально через пару минут один из пользователей Фейсбука вывесил фотографию с подписью «Сотрудники МВД в ожидании массовых увольнений». Увольнения, или как принято это сегодня называть, оптимизации в силовом ведомстве, ждут не первый день. Еще в конце декабря прошлого года министр внутренних дел Ахсар Лавоев, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что сейчас в министерстве числится 1700 человек, что для Южной Осетии немало. Готовится почва для ухода сотрудников, достигших пенсионного возраста, и тех, чьи дипломы о высшем образовании вызывают сомнения. Оптимизацию численности сотрудников МВД связывали тогда и с предстоящим подписанием договора о союзничестве и интеграции с Россией, а зарплаты оставшихся после сокращения штата людей обещали повысить. По словам одного из моих собеседников, именно вчера сотрудники УВО узнали о якобы готовящихся изменениях в ведомстве, а к парламенту пошли, когда узнали о визите президента Тибилова в законодательный орган. Олеся Кочева, председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, рассказывает, что Леонид Тибилов общался в тот день с депутатами, что дало возможность услышать позицию первого лица государства, продолжает Олеся Кочева.
Отношение президента было однозначным в том плане, что речь идет об оптимизации, которая является необходимым мероприятием в органах исполнительной власти, в том числе МВД. Но какой некой программы, как это будет проходить, механизма, кто первоочередно будет сокращаться и так далее, кроме того, как есть просто нормы трудового законодательства, пока нет. Вообще пока даже решение не принято, потому что будет окончательного решения, потому что такое сокращение, сейчас это новомодно называется, оптимизацией, будет происходить.
Я спросила главу комитета, разрабатываются ли социальные программы для поддержки тех сотрудников силовых структур, которые могут остаться без работы. Вот что она ответила.
Что касается социальных программ, программы, они ведь разрабатываются органами исполнительной власти, потому что потом они являются исполнителями этих программ. Поэтому эти все программы разрабатываются правительством и уже отдаются в парламент на рассмотрение, может быть, доработку, внесение каких-то предложений.
Парламент, понимая такую сложную ситуацию, не может как-то сам растолкать, что ли, правительство или попросить, чтобы правительство этим заняло. Вы, депутаты, те люди, которые защищают права.
Конечно, парламент, как вы сами сказали, люди, депутаты избираемы, поэтому работают исключительно в интересах народа, но окончательного решения нет. Нельзя бежать вперед, если нам четко не сказано, что оптимизация будет, что будет сокращено именно столько-то людей, понимаете? Программа же должна быть, исходя из того, кого будут сокращать. Мы же должны понимать, о чем идет конкретно речь. Если на сегодняшний день президент четко сказал, что решение не принято, то как мы будем, как мы должны эту программу разрабатывать, исходя из каких позиций?
Кочева добавила, что спикер парламента Анатолий Бибилов и многие депутаты – сторонники того, чтобы у этих людей была альтернатива. Если человека сокращают, нельзя просто выбрасывать его на улицу. Должны быть гарантии или по пенсионному обеспечению, если уволенный достиг определенного возраста, или другие механизмы. Эти люди должны быть прежде всего трудоустроены. Мой второй собеседник, 33-летний Алан, согласен с тем, что правительство должно быть обеспокоено дальнейшей судьбой этих людей. Сам он несколько лет назад вынужденно ушел из Министерства обороны, с тех пор перебивается случайными заработками. Та же судьба ожидала и других его коллег, которые попали тогда под сокращение, говорит Алан.
Ну, не знаю, я думаю, неправильно то, что эти все уволенные люди, что они будут делать, чем они будут заниматься. Для них ничего не подготовлено, никакой переквалификации на другие какие-то работы не могут они устроиться. Если человек стал, как бы он военный, скажем, или он работает в структурах, он привык так уже работать, и для того, чтобы ему переквалифицироваться, нужно что-то какие-то курсы пройти, которых опять-таки нету, и если даже он их где-нибудь пройдет, то где он будет работать? Нет социальных каких-то гарантий, защищенности, нет ничего. Они просто будут выкинуты на улицу.
К чему это может привести?
Это очень нездорово может привести, опять-таки, может повыситься рост преступности и какой-то вот бандитизма, вот все такого прочего, чего человек очень сильно вот, как бы не хочет и боится.
Источник в МВД затруднился ответить на вопрос, какое количество сотрудников коснется эта оптимизация, сказав лишь, что все эти вопросы сейчас активно обсуждаются в ведомстве. Не отказался от общения начальник УВО МВД Южной Осетии Геннадий Тигиев, чьи подчиненные решили вчера массово пойти к зданию парламента. По его словам, речь идет о том, чтобы вывести из-под Министерства внутренних дел два подразделения УВО, так называемое хозрасчетное, которое занимается охраной, например, банков, и подразделение социальной сферы, охраняет школы, больницы и так далее. По его словам, они самофинансируются за счет договоров, которые заключают с охраняемыми ведомствами. Если эта идея получит воплощение, то в подчинении МВД останется всего одно подразделение, которое занимается охраной государственных объектов. А за 230 человек будет отвечать специально созданное государственное унитарное предприятие. Правда, в этом случае все сотрудники подразделения теряют стаж работы в силовом ведомстве и в дальнейшем смогут уйти на пенсию лишь как обычные граждане. Именно этот факт, говорит Тигиев, и вызвал возмущение его подчиненных. Он подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято, и уже завтра вместе с личным составом и руководством республики Тигиев намерен обсудить все это. Начальник УВО МВД республики при этом подчеркнул, что ко всем вопросам, связанным с сокращениями или реформами в силовом ведомстве, нужно относиться крайне осторожно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Время обзора абхазской прессы, с которой в Сухуми ознакомилась Анаид Гагарян.
Газета «Аква Сухум» сообщает, что 4 апреля состоятся выборы депутатов городского собрания. С 23 февраля по 15 марта проходит выдвижение кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. Председатель избиркома Рис Маркаджинджал сообщил изданию, что уже зарегистрировано 9 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Среди них всего лишь одна женщина. Регистрация кандидатов состоится с 15 по 25 марта. О перспективах развития сельскохозяйственной отрасли в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал глава Ассоциации агрария в Абхазии, бывший министр сельского хозяйства Джамал Эшба. Он считает, что необходимо выстроить собственную экономически выгодную модель взаимоотношений, в структуре которых агропромышленному сектору будет отведена доминирующая роль. На все это нам отводится меньше года. Не успеем, значит, нашу нишу займут другие. Только большой объем продукции и правильное распределение ресурсов сделают аграрную отрасль рентабельной. А для этого от государства мы ждем не только финансовой поддержки, но и соответствующих шагов в законодательной сфере. Мы ждем от правительства пакет документов, содержащий и долгосрочный план развития аграрной отрасли, и государственную программу развития сельского хозяйства, и, наконец, доктрину продовольственной безопасности, приводит слова Джамала Эшба газета «Республика Абхазия». По его словам, важно, чтобы в этих документах были предусмотрены и прописаны детально критерии распределения господдержки, основанные на принципе социальной значимости отрасли, а именно механизмы страхования сельскохозяйственной деятельности, дотирования и кредитования как самих сельхозпроизводителей, так и желающих инвестировать в аграрную отрасль. В Абхазии будет создана новая общественная организация центристского толка «Созидание». Об этом в интервью «Абхазия Информ» сказал один из инициаторов ее создания, член политсовета партии Амцахара, бывший спикер парламента Республики Абхазия Нукзарашева. Это будет общественная организация, не провластная и не оппозиционная. Мы просто хотим создать площадку для дискуссий, обсуждения разнообразных вопросов и проблем, существующих в нашем обществе. Мы выступаем за процветание и развитие нашего народа и государства, отметил Нукзарашева. Нужная газета сообщает о том, что 1 марта участники группы Facebook «Я хочу жить в чистом городе» вышли на субботник. Это уже второй субботник, проведенный активистами. На этот раз они убирали железнодорожный вокзал находящийся между двумя самыми главными туристическими объектами города – ботаническим садом и обезьяньим питомником. Автор статьи Ольга Джоно пишет, что территорию вокзала используют в качестве мусоросвалки. И это, увы, не единственное место в Сухуми, да и во всей Абхазии, к которому так по-хамски относятся местные жители. Но в стране нашлись и неравнодушные люди, пишет Ольга Джоно. Работа была проделана колоссальная. 200 мешков, которые у них были, оказалось недостаточно, и оставшийся мусор догружали лопатами прямо в контейнер. Всего увезли 3 машины мусора. Автор публикации надеется, что выполненная работа не окажется бессмысленным мартышкиным трудом. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Сегодня завершился визит миссии МВФ в Грузию. На итоговой пресс-конференции глава миссии Марк Гриффитс полностью поддержал политику Нацбанка по преодолению валютного кризиса в стране. Помимо этого, он рекомендовал правительству Грузии повысить некоторые виды налогов и сократить расходную часть бюджета. По словам вице-премьера правительства Георгия Квирикашвили, увеличение налогов в планы правительства не входит. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Глава миссии МВФ Марк Гриффитс был сдержан и избегал категоричных оценок. Он положительно оценил работу Нацбанка и указал на недопустимость вмешательства в его деятельность со стороны кого бы то ни было. В оценке работы правительства Гриффитс был более уклончив. Он дипломатично отметил, что в комбинированном влиянии внешних шоков вины правительства нет. Говоря о внешних рисках, глава миссии выразил скепсис в отношении прогноза роста ВВП Грузии даже на уровне 2%. В целях уменьшения бюджетного дефицита фонд рекомендовал властям повысить налоги и пересмотреть расходную часть бюджета. В то же время миссия сочла нецелесообразным выделение Грузии дополнительных кредитов со стороны МВФ, направленных для покрытия бюджетного дефицита. Очевидно, что планы правительства Грузии по получению займов от фонда провалились. Однако налоги повышаться не будут, заверил вице-премьер Георгий Квирикашвили.
Мы со всей серьезностью рассматриваем все возможности по снижению налогов. Думаю, нам недостает некоторой либерализации в этом направлении. Мы интенсивно работаем над корректировкой бюджета в сторону уменьшения некоторых расходов.
Заявил Квирикашвили. Экономический эксперт Гочи Тутпиридзе говорит, что международные специалисты, безоговорочно поддержав действия Нацбанка, недвусмысленно указали грузинскому правительству на недопустимость вмешательства в дела главного банка страны. Что касается перспектив выполнения правительством рекомендаций миссии МВФ, то здесь Тутпиридзе не берется давать конкретный прогноз.
Рекомендации миссии ставят власти перед нелегким выбором. Им политически невыгодно принимать жесткие меры непопулярного характера. Однако своей неумелой экономической политикой власти сами создали тупиковую ситуацию. Рекомендации МВФ являются верными, и сейчас власти должны определиться, что им важнее – сохранение своих должностей ценой коллапса экономики или проведение жестких мер, рекомендуемых миссией МВФ.
Убежден Гоча Тутберидзе. Бывший глава Нацбанка Роман Гоцеридзе считает, что визит делегации международных экспертов означает лишь одно – правительство потеряет поддержку со стороны МВФ, если продолжит прежний экономический курс.
Потеря поддержки может означать, что правительство больше не получит кредитов на покрытие дефицита бюджета. Фонд ясно дал понять властям, что их действия ухудшают международный имидж правительства. Миссия намерена вернуться в Грузию через 1,5 месяца. Если до тех пор правительство не изменит свою фискальную и монетарную политику, если не будет ослаблено давление на бизнес путем создания все новых органов контроля, отношения между МВФ и правительством Грузии будут охлаждены.
Заявил Роман Гоцеридзе. Между тем, власти продолжают разрабатывать политику затягивания поясов. Министерство и ведомства выстроились в очередь, демонстрируя свою готовность сократить расходы. По заявлению министра здравоохранения Давида Сергеенко, веренное ему ведомство за счет сокращения лимитов на топливо, офисных и командировочных расходов планирует за год сэкономить до 70 тысяч лари. Нетрудно можно почитать, что если существующие 19 министерств сократят свои расходы на те же суммы, то получится 1 330 000 лари. Это явно не те деньги, которые помогут преодолеть кризис, с иронией отмечают эксперты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона в пражской студии Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Сегодня, 5 марта, в МИД Российской Федерации состоялась церемония обмена ратификационными грамотами по договору между самопровозглашенной Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Согласно договору, он подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена грамотами. С абхазской стороны в церемонии принял участие посол Абхазии в России Игорь Ахба, с российской статс-секретарь замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает Абхазия-Информ со ссылкой на пресс-службу главы республики. Договор между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан главами 24 ноября 2014 года. 22 декабря он был ратифицирован парламентом Абхазии. А 26 декабря глава республики Рауль Хаджимба подписал закон о его ратификации. 23 января 2015 года договор ратифицировала Госдума Российской Федерации. 28 января – Совет Федерации. 4 февраля президент Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве. Создание совместного с НАТО учебного центра вблизи Тбилиси не является провокацией против России. Такое мнение выразил председатель грузинского парламента Давид Усупашвили, выступая в Атлантическом совете США. «Я не считаю, что Россия может рассматривать открытие тренировочного центра совместно с НАТО как провокацию», цитирует спикера ТАСС. По мнению Усупашвили, вступление Грузии в Североатлантический альянс необходимо не для начала войны с Россией, а для ее предотвращения. Кроме того, председатель парламента полагает, что для обеспечения безопасности Восточной Европы необходимо создать сильный пояс из демократических стран вокруг России. Граждане самопровозглашенной республики Южная Осетия, приговоренные в 2005 году грузинским судом к пожизненному заключению, прекратили голодовку, которую они объявили 26 января. Акция прекращена после того, как грузинские власти пообещали рассмотреть требования заключенных о пересмотре их уголовных дел в парламенте Грузии. Как сообщило информагентство РЭС, супругу заключенного Георгия Валиева, истощенным от голодовки заключенным, постепенно выдают легкое питание. По словам полпреда главы РИО по постконфликтному урегулированию Мурата Джиоева, вопрос без вести пропавших и пожизненно заключенных в грузинских тюрьмах граждан РИО будет рассматриваться на очередном раунде женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов накануне побывал в парламенте. Он встретился со спикером Анатолием Бибиловым и главами парламентских комитетов. Визит Тибилова совпал по времени с намерением парламентского большинства выразить вотум недоверия соратнику президента самопровозглашенной республики и министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Неясные обстоятельства внезапного отзыва из Москвы югоостенского посла в России Дмитрия Медоева. Что изменил визит Леонида Тибилова в югоостенский парламент, разбиралась Жанна Тарханова.
Леонид Тибилов похвалил депутатов за, цитата, «слаженную работу парламента с другими ветвями власти» и напомнил, что их компетенция – активно заниматься законотворчеством, поскольку в этой сфере еще много нерешенных задач. Спикер парламента Анатолий Бибилов, в свою очередь, заверил главу государства, что, цитата, «парламент не позиционирует себя как оппозиционная структура по отношению к исполнительной власти, и любые разногласия будут решаться в рабочем порядке». Визит Леонида Тибилова в законодательный орган, видимо, был призван показать внутриполитическую идиллию, ведь о непростых отношениях главы государства и спикера парламента говорят не один месяц. Югостинские эксперты обращают внимание на то, что президент пришел в парламент в то время, когда депутаты пригрозили вынести вотум недоверия его ставленнику, министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Дипломатические оплошности главы МИД парламентарии намеревались рассмотреть на ближайшем заседании президиума. Изменилась ли позиция большинства после разговора по душам с президентом, я поинтересовалась у спикера парламента Анатолия Бибилова. Он заявил, что депутаты не намерены отказываться от своих планов. Бибилов назвал несерьезными слова Давида Санакоева о том, что таким образом парламентское большинство борется с несогласными.
Сведение счетов, это, я считаю, абсолютно по отношению к нам неправильно интерпретировано. Нашей действий абсолютно неправильность. Мы никогда ни с кем не сходили счета и абсолютно не являемся какой-то реваншистской партией. Мы оцениваем работу министра. Я абсолютно с ним согласен в том плане, что должны пригласить, что мы и делаем. Мы, конечно же, его пригласим. Мы, конечно же, у него будем спрашивать и о работе, и, конечно же, будем доводить нашу позицию. Говорить о том, что мы сводим счеты, с кем, для чего. Конечно, мы недовольны тем, что который возглавляет главное, в принципе, в республике, одно из главных министерств, которое отвечает за внешнеполитические, не кто-то должен выносить вотум недоверия, или не кто-то должен издавать указ о увольнении, а сам он в первую очередь должен был написать заявление. И что, в принципе, я им сказал прямо там же на кругу.
Анатолий Бибилов также пояснил, что президент посетил парламент, чтобы ознакомиться с условием работы депутатов и принял решение вернуть законодательному органу здание, в котором Югостинское законодательное собрание размещалось до 2008 года.
Что касается взаимодействия там работы парламента, взаимодействия с правительством, то мы всегда говорили, что мы состав парламента, который ищет какие-то возможности, где бы делать препятствия в работе правительства. Ни в коем случае. В то же самое время абсолютно понятно, что парламент республики ни в коем случае не будет являться каким-то карманным подразделением, как там сказали, что надо делать, и парламент побежал и сделал. У парламента есть свое мнение, своя позиция, и она так же, как и позиция исполнительной власти, да, и их власти, она направлена на улучшение жизни населения. Ни о какой оппозиции речи не может быть. Мы не можем сами по себе быть оппозицией самому себе.
Я также поинтересовалась у спикера парламента, чем была продиктована неожиданная отставка посла Южной Осетии в России. То, что она стала неожиданностью для самого Дмитрия Медоева, подтверждает большинство моих югоосетинских источников. Посла уволили в то время, когда он находится в отпуске. И вряд ли это решение было одобрено Москвой, полагают они. Бибилов пояснил, что назначение и отзыв послов – прерогатива президента, и он не обсуждал с ним вопрос отставки Медоева. Вместе с тем спикер парламента отметил, что ему непонятна причина этого шага. Анатолий Бибилов отметил, цитата, что отсутствие посла не скажется на процессе подписания договора с Россией. Аналогичного мнения придерживается и российский эксперт Александр Скаков.
Кажется, от посла здесь мало что зависит, уже решается. Не только главное посольство, такие вещи.
Остается неясной и политическое будущее Дмитрия Медоева. По неофициальной информации, Медоеву якобы могут предложить пост замглавы МИД, что вызывает горькую иронию у моих источников. По их словам, желающих занять вакантное кресло посла Южной Осетии в Москве как минимум трое. Глава администрации президента Борис Чочев, письменный госсоветник президента Константин Кочев, Кочев и его сын Алан Кочев, заместитель министра иностранных дел и соратник Давида Санакоева. По мнению моих источников, Леонид Тибилов приступил к реализации операции «Преемник» на случай, если сам он не сможет участвовать в президентских выборах 2017 года. Отстранение Дмитрия Медоева – ничто иное, как расчистка политического поля под фаворита и ставленника клана Тибилова. Новый посол в Москве станет потенциальным кандидатом власти, который должен за оставшиеся 2 года заручиться поддержкой Москвы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В абхазских судах сейчас рассматривается немало дел, имеющих широкий общественный резонанс. Но есть и те, которые еще ожидают своей очереди. Об этом наш постоянный сухумский автор Виталий Шария беседовал с первым заместителем председателя Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия Георгием Акаба.
Темой моего разговора с первым заместителем председателя Верховного суда Абхазии Георгием Акаба были резонансные судебные процессы, которых в республике набралось сегодня как никогда много. Начали мы с весьма необычного эпизода в судебной практике. Большое общественное возмущение вызвало в прошлом месяце условно-досрочное освобождение в январе из заключения на основании определения Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Маглины Анквап, задержанный в свое время с крупной партией 53 грамма метадона и приговоренный в октябре позапрошлого года к лишению свободы. Но затем, после рассмотрения этого дела Президиумом Верховного Суда Республики, она была вновь задержана и выдворена в изолятор временного содержания МВД для дальнейшего отбывания наказания. Вот что рассказал по этому делу Георгий Нуриевич.
Маглина Анклаб, да, была в свое время осуждена за сбыт, но потом дело попало в Президиум Верховного Суда. Верховный суд рассматривал Президиум, не нашел там признаков сбыта. Ее просто кто-то попросил взять это и оставить в положенном месте. Но доказано то, что она при себе имела. Это уже другая статья, 223 часть 3, в рамках этой ей дали 5 лет. Она отбыла свой срок на 2/3. По закону, закон допускает, если человек не нарушал правила, значит, содержания в этих местах лишения свободы, то он имеет право на условно-досрочное освобождение.
Судья Сухумского городского суда Валерий Зонтария отказал ей в УДО, но когда адвокат осужденный Иван Зарандия подал на кассацию в Верховный суд, кассационная коллегия под председательством Романа Кварчия отменила решение суда первой инстанции, и Маглина была выпущена на свободу. Георгий Акаба так объясняет, чем руководствовалась кассационная коллегия.
В суде они пришли к выводу, что неправильно, незаконно это решение. Почему? Дело в том, что суд первой инстанции опирался исключительно на показания сотрудников этого СИЗО. Но ничем документально это не было подтверждено. А по закону, обязательно, если человек нарушает, человек, который содержится в местах лишения свободы, если кто-то нарушает, это надо все фиксировать. Рапорты надо подавать, объяснения отбирать, принимать, согласно исправительному кодексу, меры взыскания. Там целых 5 мер взыскания. Вот этого ничего не было. И вот поэтому они решили, что доводы Анквапа, значит, заслуживают внимания, вынесли решение ее освободить. Ну, потом, сам знаешь, что началось, караул. Генеральный прокурор подал на президиум. Президиум согласился с тем, что кассация не имела права принимать сама решение. Что надо было им либо оставить как есть, либо, если у них какие-то сомнения, на новое судебное. Но самим им не принимать такие решения.
В итоге кассационная коллегия Верховного суда уже в другом составе оставила решение горсуда в силе, и Анквап была вновь помещена за решетку. Сейчас рассматривается немало уголовных дел, которым привлечено внимание общественности. Так, в Верховном суде проходит процесс по делу о вымогательстве взятки у предпринимателя Ермолаева, в котором обвиняются сотрудники Пицунского отделения милиции. В Сухумском городском суде об избиении группой водителей сотрудника дорожно-постовой службы. В зале заседаний МВД военный суд Абхазии рассматривает дело об убийстве курсанта школы МВД Мирава Гергидава. Но в обществе постоянно спрашивают, когда начнется рассмотрение дела об убийстве российского предпринимателя Климонтовича и его подруги, в котором, в частности, в качестве обвиняемого фигурирует депутат абхазского парламента Ноди Квициния. Почему на несколько месяцев застопорился судебный процесс? процесс о покушении на жизнь экс-президента Абхазии Александра Анквава, который еще год назад многие называли «судом десятилетия». Встреченный мной как-то член судебной коллегии по последнему делу сказал, что одной из причин данной паузы является то, что сегодня зал, в котором проходит этот процесс, занят. Там рассматривается дело об убийстве Георги Дава. Георгий якобы согласился с этим и привел свои соображения о том, почему затягивается начало некоторых процессов по резонансным делам, в частности, по убийству Климентовича.
Завален весь суд другими делами. Судей у нас не хватает. Не хватает судей просто. Нет, там сформирована коллегия, да, но дело в том, что изучить это дело надо. Я почему говорю? Потому что один процесс изучения дела у нас месяцы длятся. Почему? Объясняю. Климентовича 12 томов. Вот дело по взятке 4 тома. Значит, это все надо скрупулезно изучить, выписки сделать. Дело Будба, я уже не буду говорить, там 45 томов.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Фотографа информационного агентства «Интерпресс Ньюс» Ираклия Гайданидзе избили вчера на акции протеста в Тбилиси, которая прошла под лозунгом «Дай оплеуху» с требованием к властям незамедлительно приступить к решению экономических проблем в стране. Сегодня правоохранительные органы задержали агрессивного активиста и предъявили ему обвинение в препятствовании профессиональной деятельности журналиста. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Как избивали Ираклия Гайданидзе, сегодня смогла увидеть вся Грузия. На кадрах фотографа, прижавшего к груди камеру, что из силы колотит молодой человек. Другой крепко держит представителя СМИ, чтобы тот не смог убежать. В результате у Гайданидзе сотрясение мозга, швы на губе и воспоминания о служившей ему верой и правдой теперь уже разбитой фотокамере. Он рассказывает, что инцидент произошел еще до начала акции. Он, следуя стандартному порядку освещения события, снимал на фотокамеру подготовку к нему. Фотограф утверждает, что молодой человек, впоследствии напавший на него с кулаками, попал в его объектив только мельком. Гайданидзе говорит, что даже не заметил, сидел ли кто-нибудь в машине с флагами партии, которую он снимал.
Я пытался объяснить ему, что, приходя на акцию, человек должен быть готов к тому, что попадет в объектив камер. Сказал, что я журналист и выполняю свою работу. После чего он начал материться и попытался забрать у меня фотоаппарат. Потом ударил. В это время ко мне сзади подошел еще кто-то и схватил, тем самым помогая избить меня. В принципе, на акциях такого типа всегда есть вероятность того, что может случиться нечто подобное. А вызвано это синдромом безнаказанности.
Судя по всему, Гайданидзе имеет в виду то, что подобные инциденты часто квалифицируются как мелкое хулиганство, что и стало основной причиной возникновения этого синдрома. Однако на этот раз обвиняемый, его имя Ивана Бегиашвили, был задержан по двум статьям – за порчу имущества и, что главное, за создание препятствий профессиональной деятельности журналистов. Этот факт положительно оценивает народный защитник Грузии Учан Ануашвили. То, что обвинение выдвинуто именно по этой статье, поддерживает и Совет Хартии журналистской этики Грузии. Однако, как говорит представитель Хартии Георгий Мгеладзе, вопросы, тем не менее, остались.
Кадры свидетельствуют, что в избиении участвовал не один человек, хотя задержан был всего один. Но я хочу сказать, что раньше большинство подобных инцидентов старались замять. Их не классифицировали по специальной статье. И даже в тех редких случаях, когда обвинения все же предъявляли по этой статье, то, как правило, дело до конца не доводили. Обвиняемые, в конечном счете, не несли ответственности за содеянное.
Кроме того, Мгеладзе считает важным тот факт, что СМИ поддержали своего коллегу Ираклия Гайданидзе. Так, например, телекомпания «Маэстро» распространила сегодня заявление, в котором пообещала отказать в предоставлении эфира тем политическим силам, которые являются организаторами вчерашней акции. Членов партии «Реформаторы», «Свободная Грузия» и «Движение христианских демократов» телекомпания планирует бойкотировать до тех пор, пока они не возьмут на себя ответственность за случившееся, не принесут публичных извинений, не возместят ущерб, нанесенный Ираклию Гедонидзе, и пока виновные не понесут наказания в рамках закона. В свою очередь, лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава заявил, что из партии сегодня был отчислен отец обвиняемого Георгий Бегиашвили. По его словам, партия не может оправдать то, против чего сама боролась последние 10 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Общественная палата самопровозглашенной Республики Абхазия провела заседание, на котором обсуждалось состояние сельского хозяйства. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Комиссия Общественной палаты по экономическому развитию, которую возглавляет доктор экономических наук Заур Шалашаа, инициировала обсуждение проблем развития сельского хозяйства Абхазии. Разговор шел вокруг проблем села и перспектив его развития. Оказывается, за 20 лет ни разу не проводилась инвентаризация земель, и неизвестно, сколько ее у нас и какого она назначения. В республике нет земельного кадастра, и в условиях его отсутствия царит хаос на рынке недвижимости и аренды земли. Нет учета занятости сельских жителей, у них нет трудовых книжек и возникают серьезные трудности с получением пособий и пенсий. Кредиты крестьянам недоступны, очаги культуры в селах практически отсутствуют. Многие госхозы были переданы в частные руки, но государство не получило от этого ничего. Шалашаа считает, что необходимо разработать программу развития на 2-3 года вперед и указать в ней конкретные мероприятия, сроки их исполнения и ответственных. Во время обсуждения прозвучали такие цифры. В 2000 году в Абхазии сельским хозяйством занималось 3500 человек, а в 2013 – 275. Между Россией и Абхазией заключено около 80 межгосударственных договоров, но ни в одном региональном соглашении не предусмотрена поставка абхазской сельхозпродукции в Россию, хотя потребность в ней есть. Левард Барциц, начальник государственной гидрометеорологической службы, добавил еще одну большую проблему в общую копилку. Он сказал:
вот мы говорим о проблемах, которые внутри находятся. А скажите, пожалуйста, о какой территории мы сегодня говорим? Есть ли у нас карта Абхазии, где мы можем разложить, как стратегическое сырье, разработать ту или иную операцию или программу? Я сразу отвечу, нет такой карты. Последняя карта была издана порядка 20 лет тому назад. Карта обладает уникальной способностью быстро стареть. Сегодня мы ставим вопрос развития сельского хозяйства. У нас есть граница сел, у нас есть региональная какая-то карта. Сразу отвечу, нету. Но как можно разработать программу, стратегию, если мы не знаем, что у нас есть?
Рафаэль Отерба, министр экономики, говорил о том, что сельское хозяйство хереет на глазах. До войны в Абхазии собирали цитрусовые 6 тысяч гектаров, а сегодня с 1200. Такие культуры, как чай и табак, практически погибли, хотя у нас продолжает функционировать табачная опытная станция. Ее сотрудники сохраняют посевной материал известного абхазского табака марки «Самсун». Этими семенами можно засеять около 1000 гектаров земли. Министр считает, что людям не надо выдавать большие кредиты для ведения совместного хозяйства, как того требует президент. Подобная практика привела к тому, что люди разобрали деньги, ничего не сделали и не возвращают их. Он привержен иной тактике.
На бюджетные средства нами разработаны мини-проекты, которые охватывают все отрасли сельского хозяйства, начиная от растениеводства, животноводства, пчеловодства, рыбы и так далее. Мы охватываем около 150 семей. Речь идет о невозвратной основе, около 200 тысяч рублей беспроцентной на 3 года. Я не сторонник тому, чтобы ИПшникам, ООО, коммерческим организациям отпускались деньги.
С интересными предложениями выступил Сейран Ичмелян, агроном и член общественной палаты, житель села Гумиста. Он считает, что необходимо в самое короткое время определить юридический статус крестьянина, дать крестьянам возможность на базе семьи создавать фермерские хозяйства с правовым статусом юридического лица и уйти от государственной формы собственности в селах. До сих пор сохраняются плантации цитрусовых, которые формально принадлежат государству, а управляются частными собственниками, инвесторами, и государство их никак не контролирует. Их необходимо передать в частные руки. Если крестьянин владеет плантацией с конкретным количеством цитрусовых деревьев, это даст ему гарантированный доход. Завтра он может прийти в банк и взять под это кредит. Давно назрела необходимость создать в стране сельскохозяйственный банк. У него должна быть своя специфика работы, другие ставки, длинные кредиты и так далее. Если государство ставит на серьезный уровень проблему развития села, оно должно предусмотреть льготный режим налогообложения. По итогам обсуждения Общественная палата подготовит свои предложения для правительства, специально для «Эхо Кавказа», Елена Заводская и Сухума.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Власти Афганистана не так давно вновь заявили, что в ближайшие 5 лет намерены сократить на 50% производство опиатов и количество посевов опиумного мака в своей стране. США в последние 10 лет потратили несколько миллиардов долларов на борьбу с выращиванием мака в Афганистане. Однако героина в стране производится все больше. Одновременно Вашингтону постоянно приходится отвергать обвинения в том, что он закрывает глаза на очевидную причастность к наркоторговле высших лиц Афганистана. Правительства, рассказывает обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
На специальной международной конференции в Кабуле, посвященной выработке современной стратегии борьбы с наркоторговлей, руководители МВД Афганистана сообщили о подготовке сразу нескольких важных профильных документов, с помощью которых страна сможет добиться поставленных целей. В первую очередь о новой редакции закона о борьбе с наркотиками. Недавно ООН опубликовал отчет о состоянии наркоторговли в Афганистане, согласно которому в этой стране производится 74% всего мирового героина. Правительство США также представило собственные данные, свидетельствующие о том, что производство опиумных наркотиков сегодня в Афганистане заметно превышает показатели 2002 года, когда страной правили талибы. Причем в Вашингтоне смотрят на положение дел еще пессимистичнее, чем в Нью-Йорке, полагая, что афганские преступные сообщества поставляют на мировой подпольный рынок до 90% всего героина. Причины ухудшения ситуации, по мнению и Управления ООН по наркотикам и преступности, и американских правительственных экспертов, очевидны. Неуклонный рост спроса на героин на улицах городов богатых стран мира и по-прежнему крайне тяжелое экономическое положение и военно-политический кризис в самом Афганистане. Начиная с 2002 года Соединенные Штаты потратили от 6 до 10 миллиардов долларов на борьбу с наркоторговлей в Афганистане и антинаркотическую пропаганду среди афганских крестьян, до сих пор не видящих опиумному маку другой прибыльной альтернативы. Особых успехов, как свидетельствует последний отчет Генеральной инспекции правительства США по вопросам восстановления Афганистана, добиться не удалось. Однако специальный посланник США в Афганистане, заместитель госсекретаря по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд, уверен, что сейчас Вашингтону не следует сворачивать начатые программы и прекращать усилия. Вот как он ответил на вопрос «Радио Свобода» о том, почему США добились в Афганистане гораздо меньших успехов в области борьбы с наркотиками, чем движение «Талибан», в то время, когда оно находилось у власти в Кабуле. Если сегодня под опиумными посевами в стране по приблизительным подсчетам занято около 200 тысяч гектаров земли, то в 2001 году они занимали лишь 8 тысяч гектаров.
Попросту говоря, когда Талибан раньше боролся за искоренение наркоторговли, в отличие от нынешних времен, когда талибы поощряют выращивание опиумного мака и производство и торговлю героином, в результате чего гибнут тысячи, если не миллионы людей и в Афганистане, и во всем мире, они контролировали всю правоохранительную систему в стране. А сегодня Талибан использует всю свою власть, все рычаги давления, опыт запугивания и террора, все свое оружие и боевые отряды для того, чтобы препятствовать искоренению практики выращивания мака. Как ни парадоксально, сегодня ситуация в этой сфере выглядит намного более сложной, чем в те годы, когда талибы находились у власти.
Несмотря на потраченные американские деньги, выращивание мака в Афганистане в последний год выросло почти на 40%.
Данная организация Объединенных Наций свидетельствует о росте площадей посевов мака на 33-34% в последние годы. годы. Однако на проблему можно взглянуть несколько глубже. Те же данные показывают, что производство чистого героина осталось на прежнем уровне или даже несколько снизилось. Это означает, что новые посевы появляются в непригодных для какой-либо сельскохозяйственной деятельности районах, в практически пустынных областях, где мак растет очень плохо, и где из собранного урожая можно изготовить очень малое количество опиума. Одно дело, когда в плодородных краях под посевами мака занято 10 тысяч гектаров земли, и совсем другое, когда такие посевы занимают 15 тысяч гектаров бесплодной пустыни. Данные ООН не учитывают, сколько именно лабораторий по производству героина было обнаружено и уничтожено, сколько тонн наркотиков перехвачено и конфисковано спецслужбами, и сколько миллионов долларов было найдено у арестованных наркоторговцев, пытавшихся отмыть нелегальные доходы. В целом, это гораздо более сложный вопрос, чем кажется на первый взгляд, когда мы рассуждаем о чистом увеличении площадей под маковые посевы.
Бывший глава Кабульского отделения Управления ООН по наркотикам и преступности Жан-Люк Лемайо в начале этого года заявил, что наркоторговля может привести к настоящему развалу Афганистана на мелкие криминальные государства, если правительство этой страны и другие страны не утроят усилия по борьбе с этой угрозой. Согласны ли вы с таким мнением?
Я согласен с тем, что любая страна мира, в которой процветает разветвленная сеть торговцев наркотиками, находится в опасности, потому что криминальные сообщества такого рода располагают миллиардами долларов, обширным арсеналом оружия, кровожадными намерениями и хитроумными планами подкупа представителей власти и желанием проникнуть во все структуры государства. Не думаю, что Афганистан сегодня стоит перед неминуемой угрозой развала. И правительство страны, и афганский народ, и все мировое сообщество заинтересованы в общем и скорейшем разрешении проблемы наркотиков, поступающих из Афганистана.
С Александром Гостевым беседовал замгоссекретаря США по вопросам борьбы с международной торговлей и преступностью, наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.